Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что в гостях у нас настоятель храма преподобного Серафима Саровского при ПНИ номер 16 города Москвы, протоиерей Константин Кобелев. Еще раз с праздником. Может быть, кто-то сейчас только включился, и, может быть, кто-то, кстати, со службы едет, а кто-то с работы.
Да, помолитвам батюшки преподобного Серафима, помоги нам всем, Господи.
1 августа, день его памяти, и это, конечно, замечательный такой день, потому что, ну, ощущение Пасхи летом. Как, знаете, вот этот 2003 год, я никогда не забуду, как мы там были на столетие прославления преподобного Серафима в Сарове и в Дивеево, и как мы видели своими глазами, по-моему, есть вот эти слова, чуть ли даже не батюшки Серафиму их приписывают, запоют Пасху летом.
Да.
Мы видели, как это было. Мы видели вот это абсолютно пасхальное вот это настроение, состояние особое и в Дивеево, и в Сарове. Саров — закрытый город, город физиков-ядерщиков, и там совершенно неожиданно вот эти торжества еще и такие
туда
масштабные.
Прошел колоссальный крестный ход тогда.
Да, строительство храма, и столько людей туда пустили, и потом уже впоследствии восстановление там монастыря, ну, что-то невероятное. Вот, и действительно ощущение того, что такая летняя Пасха. Я не знаю, как это передать словами. Я свидетель. Может быть, когда-нибудь получится, но... А может быть, и не стоит, потому что есть какие-то вещи, которые все-таки лучше хранить где-то глубоко внутри себя. Но мне это невероятно дорого. И я, конечно, очень благодарна преподобному Серафиму за это чудо соприкосновения с этим праздником. И я думаю, в принципе, любой человек, который хочет сейчас поехать в Дивеево, с Саровым чуть сложнее, но в Дивеево-то каждый может приехать, он может увидеть вот это чудо своими глазами.
Да, нужно знать, что в Дивееве есть паломнический центр, и поэтому каждый человек, который приходит, он должен спросить, где здесь вот паломнический центр, они помогут с размещением, и, может быть, даже подскажут, какие вы можете сделать работы для монастыря, что-нибудь помочь даже им.
Ну, кстати говоря, да. Я, опять же, вспоминаю те времена, когда там действительно нужны были очень рабочие руки для того, чтобы заниматься и садом, и строительством, и копанием канавки, много чем еще. А сейчас, конечно, вот вся эта красота, созданная руками и сестер, и людей, которые туда приезжают, и благодетелей, и жертвователей, что-то невероятное. Но вместе с тем, вот опять же, если говорить о... городе Сарове, не о Дивеевском монастыре, где сейчас мощи, да, преподобного Серафима, а о том городе, где он жил, и имя которого он теперь по факту уже носит. Это место особое, место, где он-то был одним из, наверное, самых неприметных монахов при жизни. Он был затворником, он жил даже долгое время в лесу, как отшельник, и питался там травкой, травой с нытью, которая росла под ногами. И как так получается, что монах, казалось бы, ничем не примечательный, становится вот таким не только всероссийски любимым святым, его по всему миру, по-моему, знают?
Да, мы были на Святой Земле, например, в монастыре Георгия Хазевита, где там, ну, только вы знаете, в ущелье Вадикель, там, где протекает поток, из которого еще Илья, пророк, пил воду, вот. И вот там на горе небольшой храмик, и там то же самое, преподобный Серафим. Это удивительно.
Ну вот как, почему? Ведь, насколько я помню, он даже вызывал на свою голову некий гнев начальства, насильника монастыря за то, что к нему приходят какие-то люди, тревожат вот эту размеренную монастырскую жизнь и так далее. Вот он не был, что называется, таким признанным авторитетом среди, вот в своей такой монашеской среде. Боюсь сейчас что-нибудь не то сказать, но, да, по-моему,
да,
это
конечно.
Было так.
Да, но дело в том, что вот именно та любовь, которую он питал к людям, она вот и дошла до нас. Потому что преподобный Серафим дал очень простой рецепт. Он говорил о том, что стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Такая формула, которая говорит о том, что как и Господь, возлюби ближнего, как самого себя, займись собой, наведи порядок в своей душе, и тогда ты будешь нужен и другим. Вот, вот это вот очень важно, какие там тысячи, нам хотя бы ближним своим помочь, и, как говорится, не отвращать их от Бога и помочь им как-то в нашей жизни. Но, тем не менее, то, что его такие простые слова, его советы, его духовное обращение и житейское, потому что люди приезжали по самым разным. У кого корова пропала, у кого лошадь, у кого еще что-то. Один генерал пришел полазить на него, весь там в орденах, медалях, и вышел оттуда, держа медали в шапке. Осталась только одна маленькая, ордена все вот эти свои. Одна только маленькая медалька солдат, которую он действительно получил за подвиг. А все остальные награды его, они свалились, когда он там с ним беседовал. Вот, потому что они были нажиты, как говорится, неправедным путем. То есть вот на самых разных людей можно вспомнить Мутавилова, который был исцелен преподобный, и потом стал его служкой и помогал ему. Вот. И тут вот большое значение как раз имели труды преподобного Серафима Чичагова. А сама канонизация самого царя-мученика и Серафима Чичагова, они тоже были связаны с преподобным Серафимом. Это пошло в обратную сторону. Было, ведь есть такое высказание, что царя, который меня прославил, я прославлю. Как это произошло?
Которые
это...
тоже приписывают преподобному Серафиму.
Да, да, эти слова, да. Так вот, произошло так, что вот мы как раз были вот в Ильябыдинском храме, в Дивееве московском, как говорится. И там как раз за ящиком у нас трудилась Варвара Васильевна Черная, которая по дедушке Чичагова. И она такой действительно выдающийся ученый. Замдиректором она была в институте, который разрабатывал скафандр Гагарину. И вот приходили ее сотрудницы и встречали ее здесь. «Ой, Варвара Васильевна, где вы?» Ну, вот так вот, смиряясь, говорит. Вот. И батюшка наш, отец Александр, мы как бы ждали его, что он будет какие-то предпринимать действия, связанные с канонизацией царя Николая, потому что мы как бы все это ждали, многие люди. А он обратил внимание именно на вот эту Варвару Васильевну, с ней сблизился, и всячески ее наставлял и на то, чтобы она занималась своим дедушкой. Вот я, говорит, ходил на Лубянку, читал дело моего папы. Это очень трудно, очень тяжело, но все-таки вам надо пойти, сходите, пойдите. И вот она действительно пошла, прочитала уголовное дело. Это очень тяжело всегда родственникам читать. И после этого...
На Серафима Чичагова.
На Серафима Чичагова, да, который был расстрелян в 37-м году. И вот после этого вдруг открылась Бутова. Вот, и те десятки тысяч людей, которые там расстреляны, мы стали известны нам их имена. Может быть, это даже не все, кто там. Почему-то мне так кажется, что мы не всех еще знаем даже, кто там расстрелян. И сейчас более 300 святых уже бутовских прославлено. Это все вот трудами, которые начались с этого момента, с момента Серафима Чичагова. Но первым был Серафим Чичагов, у которого также были проблемы его канонизации уже. И вот матушка, она пошла в Новодевичий монастырь, согласилась принять монашество уже в возрасте 80 лет с лишним. Она стала игуменей. И вот вы знаете, как вот чудо Серафима Чичагова, это была деятельность его внучки. Как бы вот для всех стало ясно, что ну какими она силами, какими возможностями в таком возрасте человек может совершенно изменить свою жизнь, стать там игуменей. Вот, возрождать монашество и так далее, когда она вела совершенно другой образ жизни. Даже вот я к ней в гости приходил, говорит, отец Константин, я вот не знаю, как вот надо. И вот так вот, вот так вот даже всегда она очень скромная и просто так общалась.
А возвращаясь к этим удивительным словам преподобного Серафима, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Есть разные тоже версии звучания одной и той же мысли. «Спаси себя, и тогда спасутся другие», или «Хочешь изменить мир, начни с себя». По сути, ведь речь об одном и том же. И преподобный Серафим сформулировал это так: «Стяжи дух мирен». Что это значит на практике? Отец Константин, вот, потому что часто мы слышим эти слова. А как это, во-первых, реализуется, и, во-вторых, какая связь между тем, что ты пытаешься обрести вот этот мирный дух внутри себя, и вокруг тебя кто-то начинает спасаться? Это все, где здесь причинно-следственная связь?
Ну да, конечно. Причина, она внутри человека, конечно, от того, что он обращается к Богу. И причина, конечно, в молитве. В том, чтобы постоянно ходить пред Богом. Вот как мы знаем из Библии, из Ветхого Завета, мы знаем о Енохе. который тоже, по мнению некоторых людей, говорит, что он тоже не умер, так же, как, вот, как Илья пророк. Вот. И они явятся как раз Енох и Илья перед, уже когда будет Антихрист. И вот он им находил перед Богом. То есть такая... Все время молиться, как бы, может быть, невозможно человеку, но все время чувствуешь, что вот как бы Господь тебя видит, и как бы ты все, что делаешь, все ты делаешь перед Его лицом. И Он на тебя смотрит все время, чувствовать вот это вот. И вот, конечно, здесь вот это главное. Какое-то состояние Серафим преподобный подчеркнул, что мирный дух, чтобы не конфликтовать ни с кем, вот, стремиться к любви, стремиться к пониманию, к прощению. Вот это вот очень важно. И вот это вот состояние, он несколькими этими словами, он как передал то состояние, в которое как бы мы должны стремиться все.
А почему, если человек в этом состоянии пребывает, то кто-то спасается вокруг него? Вот это тоже, понимаете, взаимосвязь, которую, ну, казалось бы, мы как-то интуитивно это, да, чувствуем, да, а почему, ну, так происходит?
Ну, связь, это главное в том заключается, что люди мало верят словам, а больше верят примеру. Вот. У нас удивительный совершенно случай у меня произошел в храме, причем дважды. Подходит мужчина... в возрасте примерно вот моем, уже на пенсии где-то вышедший, и говорит: «Батюшка, я пришел».
В каком смысле?
Ну, здрасте, говорю, да.
Так.
Нет, я пришел. Вот знаете, как я пришел. То есть он именно подчеркивает, что-то такое необычное, что-то такое произошло, какое-то чудо. Я говорю: «Да, ну и как, расскажите, что?» А вот потому, что у меня была бабушка. Вот мы были школьники, нам сказали, что Бога нет. Мы, бабушка сидела в уголочке, молилась. И я вот к ней подхожу и говорю: «Бабушка, Бога нет». Она меня гладит по головочке, улыбается и говорит: «На тебе конфетку». Вот. И вот сейчас, вот, ну, эта бабушка померла уже где-то там, может, 30 лет назад или сколько. Тогда, к тому моменту, как он ко мне пришел, этот человек. И вот, и он говорит: «А вот я сейчас хочу быть таким, как она». То есть то семя, которое на своей любовью, своим примером, не назиданиями какими-то, не заставляя там ребенка что-то делать, а вот она сидела и спокойненько молилась, не конфликтовала, не огрызалась, имела вот этот мирный дух в себе. И сейчас прошло уже фактически там 50 где-то лет, может быть, или там 40. И вот человек приходит и хочет быть таким, как он. Причем, что интересно, это, как я говорю, Господь, я такой замечаю закон парных случаев. Господь, когда хочет, чтобы мы в чем-то убедились, он вот что-то одно случается, и буквально там проходит немножко времени, и другой человек приходит и говорит примерно то же самое. Вот, как бы подтверждение,
да, что вам, вам не показалось.
И вот я вот за всю свою жизнь, у меня было два человека, которые пришли, но они пришли друг от друга с разницей, там, может, месяц или два. Вот. И сказали вот, ну вот почти что слово-слово одно и то же. То есть тот же самый принцип, что он хочет быть каким, как бабушка и так далее. Вот по-разному немножко рассказывали, какая была бабушка. Она была очень добрая. И вот ничего-то не принуждала, не заставляла. Вот я хочу тоже вот как это. Я вот пришел. Вот эти два человека сказали мне одно и то же, что я пришел.
А какие поучительные истории? Потому что мы сегодня часто говорим о том, что мы, если хочешь, там, чтобы у тебя в семье, допустим, кто-то поверил в Бога, стань таким человеком, чтобы, глядя на тебя, человек поверил в Бога. И как это бывает сложно сделать? Почему не получается, отец Константин?
Ну, не получается. Почему не получается? Может, потихоньку получается. Вот что, что мир спасет? Значит, молитва первая, и второе все-таки красота спасет мир. Ведь есть же такие слова у нас, правда? Это та же красота Дивеева, та же красота Сарова, которая тогда была. Красота это того огородика, который возделал преподобный Серафим Саровский. И к нему тянулись даже животные, мы знаем о медведе, который приходил и ел из его рук хлеб. И эта красота, она проявилась и в государе. Почему? Вот даже мы знаем, какое тяжелое было время у царя-мученика, начиная с его ареста в тот момент, когда он насильственно был отлучен от управления государством. И до его расстрелов. И он все это время проявлял себя действительно очень красиво, спокойно, тихо, благородно, хотя он имел предсказание от той же самой Паши Саровской. Мы знаем, что в 1903 году после канонизации они пришли к ней в домик. Этот домик сохранился, и в Дивееве желающие могут его посетить. Он, кстати, находится там же, где паломнический центр. Там как раз в этом домике и находится сейчас паломнический центр. И там сохранилась комната самой Паши. И вот они заходят в комнату, а там нету ни одного стула. И она говорит: садитесь. И они сели на пол. Царь с царицей. Потому что то, что она говорила, их бы повалило бы, они бы упали бы, наверное, бы, если бы так вот.
А что она им говорила, напомните,
и вот,
пожалуйста.
Неизвестно. Неизвестно, это стало тайной.
Слухи всякие ходят про то, что она им говорила.
Конечно, но слухи-то слухами, потому что государь никому об этом не говорил. Просто он вышел оттуда, видно было по его лицу, что она сказала что-то страшное о них. Наверное, она все предсказала, все будущее, они об этом знали. Например, ей дала кусочек красной тряпочки царице. Это вашему как-то мальчишке на штанишке, как-то так. Вот. Потому
а наследника тогда еще не было.
Конечно, они как раз и приезжали. Вот в чем особенность этой канонизации, что не только народ приезжал что-то просить, но и царская чета, она особо молилась о даровании наследника. И даже рассказывали о том, что они тайно ходили ночью, никем не узнанные, на источник. А источник, он представлял тогда трубу. То есть там из трубы лилась холодная вода, и люди по очереди подходили под эту струю. Так это было организовано. И вот тот источник на дальней пустыньке. Не тот, который мы знаем уже в Цыгановке. И вот они действительно получили просимое. Действительно, через год родился царевич Алексей. Вот. Но вот он болел этой тяжелой болезнью, гемофилией. И вот эти вот красные тряпочки, она как бы предсказывала его болезни. Ту кровь, которая вот не могла сворачиваться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». И напомню, что в гостях у нас настоятель храма преподобного Серафима Саровского при ПНЕ номер 16 города Москвы, протоиерей Константин Кобелев. Отец Константин, а вы сейчас упомянули вот эти тоже такие топонимы: ближняя пустынька, дальняя пустынька. Места, которые знакомы, наверное, людям, побывавшим там, где жил преподобный Серафим.
Ну, это в Сарове, там не каждый бывал.
Ну да, но вместе с тем, вот вы могли бы чуть подробнее рассказать, что это за места такие, почему они так странно называются? Пустынька ближняя, пустынька дальняя. Что все это значит?
Ну вот вдали, довольно-таки на большом расстоянии от монастыря, вначале находился домик преподобного Серафима. Вот. А потом он построил, когда он уже стал старым, ну, по возрасту, и после того, как нападали на него вот эти разбойники, которые его избили, он переселился поближе к монастырю. И вот это ближняя пустынька, это было место паломничества, туда, куда приходили многие люди. А вот на дальнюю он там был, находился в затворе. С медведями, там, и монахи к ним прибирались.
Про медведи, конечно, это удивительная история. И есть иконы, на которых преподобный Серафим изображен с приходящим к нему медведем. У них хорошие отношения, как-то общаются, все прекрасно, замечательно. Часто звучит вопрос: а вы что, действительно в это верите?
Да, конечно. Дело в том, что человек, достигающий такого уровня святости, он уподобляется Адаму, уподобляется состоянию рая. Когда в раю Адам ходил, ну, там вообще все хищники, они не набрасывались ни на кого, в том числе на Адама.
И хищниками и вот, не были.
Да, и вот Адам как раз и настолько был глубоко, не сказать образованный, но таким глубоким был человеком, что он смог даже дать всем имена. И поэтому такая вот была дружба и единение с природой. И мы видим то же самое Сергия Радонежского. Это объединяет этих святых, когда он строил храм деревянный, и ему помогал медведь. И тоже носил вместе с ним бревна для строительства этого храма.
Ну вот кто-то, знаете, послушает и скажет: ну это все благочестивые предания, которые повторяются из раза в раз. Знаете, ну есть некий закон жанра, что если святой живет где-то в лесу, то к нему обязательно должен приходить медведь.
Ну вот Герасим Иорданский около...
Там лев.
То есть, ну, все равно дикие животные, они покоряются покоряется святым. Или же Даниил, пророк, которого бросили в ров со львами, которые там пожирали всех там наказанных и приговоренных к смертной казни, уже людоеды львы. Они вокруг него были как кошечки.
А это Герасим Иорданский, это, конечно, удивительная история, как он льву вынимает занозу из лапы, mm-hmm. да, и после этого у них начинается эта дружба.
Или у отрок такой есть еще мученик Неофит, который также убегал и спрятался в пещере со львом, а пришел в пещере льва. Его там не нашли, а лев пришел, и они подружились. И когда его тоже приговорили к съеданию, к сниению вот этими, и выпустили на него этого льва. Ну, конечно, лев там только обвязал его раны и бросился на тех мучителей, которые там его мучили, этого святого. То есть вот такие вот свидетельства, они неоднократные.
Ну, вот, с одной стороны, да, наверное, в наш век скепсиса все это довольно сложно принять на веру, а с другой стороны, ну, можно даже посмотреть, вот какой-нибудь National Geographic, какое количество сегодня уже тоже есть записей про дружбу человека и
конечно,
животных.
Конечно.
Если действительно, ну, я не знаю, что там чувствуют животные, сложно сказать, но, наверное, они чувствуют определенных людей, которые к ним относятся особо, как-то вот с какой-то добротой такой, что не значит, что все теперь давайте пойдем в лес и будем там дружить с львами.
Опасно очень, да. Даже те люди, которые держат дома таких животных с малолетства, потом в определенном возрасте
набрасываются
и кусают этих людей. Так что здесь это очень...
Тут собака может укусить родная человека. Да, да, всякое бывает. А вместе с тем, вот это, конечно, феномен особого состояния души у святого. Феномен, который, наверное, изучить невозможно. Тут ни 21 век не поможет, наверное, ни 22-й, никакой. Вот этот дух мирен, который есть в преподобном Серафиме и в других святых, дух мирен, который, я не знаю, вот он достижим, как вы думаете, для человека обычного, который не святой?
Ну, обычному человеку ближе второй аспект, о котором я говорил, о красоте. Потому что мы знаем... Возрождение ремесел каких-то, таких вот народных промыслов, пения, нарядов и так далее всего. Это все было очень близко нашему государю. И вот мы знаем, что замечательный Федоровский собор в Царском селе, в городе Пушкине сейчас, который верхний храм освящал, ну, как бы военный он был, освящал протопресвитер Шавельский, военного духовенства. А вот нижний храм освящал, нарушая всякие каноны, епископ Кишиневский Серафим Чагов. И он посвящен Серафиму Саровскому. И вот рядом с этим храмом именно начал строиться Федоровский городок, как воплощение как бы мечты царя о России, какая она должна быть. То есть это такие каменные кружева, замечательные такие вот покои. Там, кстати, в госпитале служил Есенин санитаром.
Серьезно? Я не знала, кстати.
Конечно. И вот сейчас, и вот мы, приезжая туда, мы всегда видели, как это все разрушается. А вот в этом году, или в конце прошлого, как раз началось восстановление Федоровского городка. Я вот побывал там тоже в начале лета, и очень все там написано, что идет, такого числа, сроки такие-то, и так далее, все идет, уже часть сделали, и действительно прекрасно. И вот мы увидим действительно то, что и места, где трудились такие люди, как Есенин, где наши царевны промывали раны воинам, потому что там был лазарет. И вот тот образ России, который именно был в мечте у царя, это красота, это вот возвращение к таким ценностям. Там входил Васнецов, и не случайно возьмем Абрамцева, или же Поленова, или вот дом Телишевой. Вы знаете, в Москве есть тоже.
И, ну, так называемый неорусский стиль, вот
да,
это то, что
вот,
он стал развиваться.
И она же то же самое в деревне делала. Uh-huh. Вот. И вот это вот то, что вот не только, что проявляется и в пении народном, и в промыслах различных, и вот в костюмах, в нарядах, вот всем вот это вот, то достояние нашего народа, то, что было. Для более высокого уровня, это может быть там особая молитва и дух мирен, а для простого это стремление к красоте, стремление к тем вот традициям, которые у нас, которые вошли в плоть и в кровь нашего народа, и которые даже, мы знаем, что какие-то определенные сельскохозяйственные действия, они совершались на память тех или других святых. Например, на Георгия Победоносца выгоняли коней в поле первый раз и так далее. То есть, или какие-то народные приметы, связанные тоже с памятью
Ну, это так называемое, как это, в кавычках 10 раз, да, народное богословие, не знаю, ну, к нему обычно серьезно не относится.
Но это то, что пропитало, это то вот, та красота и та гармония, которая пропитала народную жизнь.
А вот с этим трудно спорить, действительно. Да. Вообще, эта связь, которую вы отметили между молитвой и красотой, каким-то особым духовным состоянием и красотой, она действительно ведь существует. И даже то, что вы отметили в самом начале нашего разговора, всплеск духовной жизни, который был как раз вот на рубеже 19-20 веков и связан с тем, что больше стали прославлять святых именно при императоре Николае. То, что начался расцвет именно... стилистического направления, связанного с русской традицией в России, где долгое время мы были ориентированы, в этом нет ничего плохого, наверное.
Но это же и в театре происходит, и в музыке,
мы были ориентированы...
и в художественном творчестве, вот во всем вот это везде ведь. Во всем вот в искусстве в нашем это все произошло. Где то же самое Абрамцево, замечательный кружок, вот Полену сейчас говорит, и так далее. Вот это все вот. Все это шло.
Да, и имена, собственно, которые мы так любим, и Нестеров, и Васнецов, и Поленов, и целый ряд художников, и Бенуа, архитекторы, я не знаю, там действительно огромное количество людей, которые пошли этим путем, путем узнавания и, ну, нового раскрытия собственной традиции. И все это параллельно действительно, да, с каким-то, ну, таким всплеском, может быть, пока и небольшим, но для того момента и немалым духовной жизни. Удивительно, правда. Вот если так задуматься, да, рубеж 19-20 веков.
И с одной стороны, можем сказать, а почему же это все рухнуло, почему же это все не спасла вот эта красота мир? Но дело в том, что спасла и спасает сейчас, потому что это породило великое множество мучеников, которые сейчас на них основываются наше возрождение. И говорится, что народ как бы безмолвствовал. Да нет, народ породил такое количество святых, которого не было ни в одной стране никогда. Например, в календаре наших русских святых до 2000 года было около 400, а сейчас добавилось еще 1700, значит, в 5 раз увеличилось.
Это новомученики-исповедники добавились, русской церкви,
к тем 400 святым, которые были в нашем календаре, добавилось еще такое количество. Вот, вот за все, за 900 лет Руси 400, а сейчас еще 1700, знаете, как вот, то есть 4, в 5 раз больше. Как это вот удивительно.
Это люди, вот, пострадавшие в годы гонений.
Да. Вот это, потому что взять даже такого святителя, как Игнатий Бончанинов, он говорил о том, что у нас какое-то скудение, сейчас нет таких старцев, сейчас вот нет вот такого всего. Да. И в то же время вот такой вот, такие великие действительно явления всему миру, вот такого сонма святых, людей, которые действительно не предали ни своих близких, ни родных, ни Христа. Вот их же заставляли, не так заставляли отречься от Господа, как заставляли дать им телефон, ну, адреса и имена тех людей, с которыми вы были связаны, и которым вы там общались и так далее. Ведь не выдали никого все вот эти люди, несмотря на пытки и все различные воздействия, которые к ним применялись.
Вот вы сказали сейчас про святых, которые прославлены, пострадавшие, да, в годы гонений, а я вспоминаю, опять же, Дивеево, когда туда приезжаешь, и если, к примеру, там проводят экскурсию, или даже самостоятельно можно путешествовать по от одного храма к другому и так далее, там в Казанской церкви прям вот несколько рак с мощами.
Да, матушки.
Да, это монахини, сестры монастыря, которые прославлены как святые. И в Дивеево есть несколько сестер, которые так вот прославлены, и несколько блаженных, которые там жили. И вот когда так, знаете, тоже бывает, что люди задают вопрос: как возможно, что их тут так много? Ну, там, когда один какой-то святой, великий, и про него все знают, да, действительно, тогда понятно, вот эта земля породила такого святого. А здесь приезжаешь в Дивеевский монастырь, тут святые, тут святые, тут святые, и как к этому относиться? Как, чтобы в голове вот не начался такой, знаете, как карнавал от избыточности?
Вот и сказано, что Дивеево как удел Матери Божией, ее четвертый удел. И здесь действительно собрались и преподобный Серафим Саровский, и матушка Александра, основательница Дивеевского монастыря, и ее последователи. И вот это действительно было такое-то особое место, где Господь создал для нас, для того, чтобы мы могли туда прийти и получить в первую очередь молитва, о чем мы уже говорили, получить ту красоту, которая тоже будет спасать мир, наряду с миром. Мир — это внешний мир, наряду с миром душевным, наряду с молитвой, которая внутри нас.
Огромное вам спасибо за этот разговор. У меня ощущение, что мы с вами сейчас в Дивеево побывали. Благодарна я вам очень, потому что люблю это место и люблю город Саров и все, что связано с преподобным Серафимом. И я думаю, что я такая не одна.
Конечно.
Протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при ИПНИ номер 16 города Москвы, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами.
Всех преподобного еще раз Серафима, моли Бога о нас.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».